Сергей Иосич. Мутированный рассвет. Глава первая. Удар Ордена по толстой металлической сетке, надежно защищающей широкий двор от непрошенных летучих хищников, переполошил все большое семейство Ровиков. Хозяин выскочил из хижины с автоматом в руках и зорким оком обозрел бездонное небо. Гигантский орел уже успел взмыть высоко под курчавые облака, оказавшись в недосягаемости от прицельного огня. Скорее всего, огромную хищную птицу привлекла мини-корова, лошак и несколько свиняк, бродящих по густой грязи у хлева. Ровик почесал затылок, медленно обошел и оглядел высокий железобетонный забор, защищающий хижину и обширный двор от крупных лесных хищников. И направился в горницу. Там, у русской печи, возилась его жонка, Досяна, высокая дородная женщина в летах. Душистый запах щей с лосятиной вызвал у хозяина приступ слюнообразования, и он с достоинством присел за длинный, строганный стол в ожидании своей миски вкусной пищи. В широком проходе в спаленку уже жалось все его многочисленное, одноглазое потомство. В этой большой семье кушать из миски полагалось только отцу и матери. Дети же, после завершения трапезы родителями, хлебали из одного объемистого чугунка большими деревянными ложками. Лехан, самый младшенький из детворы, пыхтя, стал выносить деревянную катку с ночными испражнениями, за что получил подзатыльник от старшего брата. И по делам, опоздал с выносом, развонял горницу. Отец строго посмотрел на притихших детишек единственным глазом и погрозил большим уродливым пальцем. «Барян, уже 18 годков стукнуло, а ума не на вошь. Усё надо делать вовремя. В следующий раз получишь от меня ремня сыромятного. Корян, поди и стопи баньку, мы с матерью мыться будем», – проворчал хозяин и принялся за еду. Мысли в лохматую голову Ровика лезли невеселые, и их даже не заглушали вкусные щи, и он обратился к жонке. «Барян дюже вымахал. Пора бы девку из рода Глюнов сосватать, да помочь ставить молодым свой двор. Но время пошло грозное, тут выйти за двор опасаешься. Как бы не угодить в клыкастую пасть Валюна или огромный клев Ордена. А еще...» По буйному лесу стали бродить какие-то неведомые страшные звери, жуткий вой которых, пугающий и леденящий душу, слышен даже днем. Вчера обнаружил свежие подкопы под забор. Опять надо укреплять основу крепким бетоном. Не то ворвется Валюн и утащит всю скотину. Да ладно скот, самих может запросто слопать. А цемент-то кончается. Осталось 5 мешков. Беда да и только. Как тут одолеть, почитай, 200 километров опасного леса, чтобы добраться до Глюнов со сватовством? Да еще по пути назад надо зайти в развалины и забрать 10 мешков цемента и несколько цинков с патронами. Как бы так. Решено. Пойдем со старшим. Пусть не по обычаю, зато вероятности выжить станет намного больше. Тщательно вытерев ложку о штаны, смахнув зеленые крошки хлеба с бороды и усов, хозяин направился в баню, которая занимала важное место в жизни семейства. Она была как священным местом рождения многочисленной детворы, очищения и омовения тел от скверны, так и тайным уголком для занятий любовью родителями. После терпкой процедуры хлестания тела березовым веником пропадали вши и всякие кожные и внутренние болезни. В маленьком бревенчатом срубе пар стоял коромыслом. При такой температуре воздуха можно было варить раков без воды, но Ровик любил жаркую, терпкую баню и был твердо уверен в лечебных свойствах перегретого пара. Похлестав себя, хозяин сел на широкую деревянную лавку и расслабился. В баньку осторожно вошла жонка. Она сняла с себя сарафан и подсела к Ровику, прижимаясь единственной грудью с большим коричневым соском к плечу супруга. «Ладно, Доська, не особо кручинься. Возвернемся мы с жонкой для баряна. Род наш должен расширяться и множиться, а посему пора уж хлопцу свою семью заводить. Никуда мы от этого не денемся. Ласково промолвил хозяин, обняв серое, упругое тело жонки. «Мой Свет, вон у тебя все тело в шрамах. Последний раз, когда ты приполз с охоты еле живой, и весь покусанный волдаком, еле отходила. Ох, горюшка мое, такой опасный путь. Может, подождем, покедово зверье уйдет от двора?» Закричала жонка, из единственного глаза которой скатилась горючая слеза. «Цыц, голубица! Раз мужик решил, быть посему!» Сурово оборвал жонку Ровик. Это не помешало ему с честью выполнить супружескую обязанность. На спину лошака навьючили подарки глюнам. Мешок с куском шелковой синтетической ткани, не поддающейся тлену, с 20 наступательными гранатами и запалами к ним. Объемистый мешок с 10 цинками патронов к калашу, 2 новыми автоматами в смазке и 3 теплыми, выделанными шкурами волдаков. По нынешним временам это был очень богатый выкуп за невесту. Ничто в изменчивом мире не ценилось, как древнее оружие и боеприпасы. Кроме этого, на спине вьючного животного закрепили волок в разобранном виде. На обратном пути на него предполагалось погрузить тяжелые мешки с цементом и боеприпасами. Развалины, мимо которых путникам предстояло пройти, таили в себе смертельную опасность, но были богатейшей сокровищницей оружия и нужных вещей. В заплечный мешок баряна заложили скудную жрачку, в основном состоящую из сухарей. Мясо предполагалось добывать в пути. Обняв пригорюнившуюся супругу и оглядев группу притихших детей, Ровик осторожно открыл железную калитку и выглянул, выставив ствол автомата. Пока ничего подозрительного на лесной поляне перед двором обнаружено не было. Ухватив могучей рукой поводья лошака, за хозяином выдвинулся барян, держа свой калаш в положении для стрельбы стоя. Над дремучим лесом раскатисто проревел страшный вой неизвестного чудовища, и все стихло. Опасная лесная тропа властно позвала отважных циклопитеков в нелегкий путь. Глава вторая. Грозная лесная чаща таила в себе невероятное количество опасностей. В зеленом полумраке кипела разнообразная жизнь. Стрекотали быстроногие зайцевики. Ходко ломились сквозь ветки вековых дерев, стада лосяков и гигантских диких свиняк. За ними крались жадные свирепые валюны, не терявшие надежду отбить от стада больную или неосторожную добычу. Сквозь густые кроны дерев в небесной дали можно было увидеть лениво парящих орденов, для которых схватить и поднять в воздух матерого лосяка не представляло большого труда. Некоторые виды дерев могли путешествовать в поисках богатой удобрениями почвы. Они выдергивали длинные узловатые корни из опустошенной земли и, судорожно двигая ими, ползли к более богатым перегноем местам. Из крепких душистых плодов этих могучих лесных великанов семья Ровика молола муку для выпечки хлеба. Путешествующие дерева постоянно меняли общую картину леса, и путники ориентировались лишь по одним им известным приметам – лучам солнца, пробивающимся сквозь густую листву, зеленым пятнам мха и лишайников на деревах, лесным ягодам, которые спелее с южной стороны, высоким муравейникам и ручьям, текущим по оврагам. Строго придерживаясь северного направления, путники надеялись до темноты добраться до гладкой каменной дороги. Два валюна, кравшиеся за большим стадом гигантских диких свиняк, повернули свои уродливые клыкастые головы в сторону более легкой добычи – двуногих зверей. Быстрые хищники вскачь понеслись на путешественников. Одновременно щелкнули одиночные выстрелы. Пули в прыжке поразили валюнов, которые с визгом грохнулись на землю, пытаясь длинными языками залезать смертельные раны на широкой груди, из которых фонтанами ударили струи горячей алой крови. Ровик подошел поближе, чтобы осмотреть опасную добычу. Хищники еще дергались в предсмертных судорогах, но были уже не опасны. Таких крупных зверюк Ровик еще не видел. Длина мускулистых тел составила около 3 метров, а высота превышала рост самого высокого циклопитека. «Да, все в этом мире дюже быстро меняется», — невесело подумал Ровик и положил могучую руку-лапу на плечо Баряна. Это движение означало в семье высшую степень похвалы. «Отличный выстрел, сынок», — молвил отец и тепло взглянул единственным оком на смутившегося сына. Быстро сняв ценную шелковистую шкуру и срезав наиболее нежные куски мяса с убитой дичи, путники заторопились покинуть опасное место. Не ровен час запах крови может привлечь более крупных и свирепых хищников. Вечерело. Тени стали длиннее, а в лесу темнее. Ровик понял, что до ночи они не успеют выйти к дороге, и решил сделать привал. Выбрав удобное место, усталые путники стали быстро собирать хворост для костра. Набрав огромную кучу сухих веток, оба приступили к обустройству ограды из наклонных заостренных кольев, врытых в землю. Вскоре огонек, видавший виды зажигалки, запрыгал по сухим листьям, положенным в основании костра, и стал быстро лизать сухие ветки. Алые языки пламени весело выхватили из полумрака нехитрый бивак путешественников и гигантские стволы, стоящих неподалеку дерев. Через некоторое время аппетитный запах печеного мяса валюна, нанизанного на прутья, распространился по лесу, дразня и привлекая ночных хищников. И они не замедлили появиться. Горящие, зеленые глаза волдаков замелькали в ночи, а их жуткий протяжный вой заморозил кровь у ужинавших путников. Этих умных потомков собак и волков Ровик опасался гораздо более, чем тупых валюнов. Крупные, серые и умные хищники обычно охотились стаями, цепью загоняя добычу прямо в жуткие пасти сородичей, укрывшихся в засаде. В лесу не было зверей, равных в хитрости и свирепости стайным волдакам. Даже могучие валюны и гигантские ведмеди уступали дорогу мчащейся стае. Пока умные хищники лишь нарезали круги вокруг примитивной стоянки путников, изучая охотничью обстановку. Рассудив, что теплого мяса у костра им этой ночью не обломится, хищники помчались во тьму в поисках более легкой добычи. Наконец, воцарилась относительная тишина. Барян, которому отец поручил первую половину ночи бодрствовать и поддерживать огонь, мечтательно устремил взгляд в далекие звездные дали. Где-то висит звездочка, освещающая его земной путь своим ярким огоньком. И когда она сорвется, чиркнет по небу и погаснет, кончится его жизнь и наступит черное небытие. А невеста-то поди, красавица, глазом зорко, телом мягка, руками ловка. Скорее бы добраться до галюнов и обозреть суженую. Но сначала надо накормить лошака, мудро рассудил юноша и, насыпав в торбу толику корма, поставил перед мордой усталой животины. Отец храпел, пугая всю копошащуюся во тьме лесную живность. В ответ на грозный храп завыли бродящие неподалеку волдаки, показывая свою мощь в мастерстве извлечения горлового звука. Почувствовав сквозь сон это превосходство, отец повернулся на бок и затих. Юноша вновь направил свое большое око на холодные звезды и вдруг узрел целый звездный дождь. «Ох, не к добру звездопад, плохая примета. Много сородичей ушло в небытие. Отец проснется, поведаю», — подумал юный циклопитек и крепче сжал в лапах верный калаш. Плохое предчувствие никогда его не обманывало. Вот и на этот раз тишину в ночном лесу разогнал треск валежника и леденящий душу вой неведомого чудовища. Его тяжелая, неотвратимая поступь быстро приближалась к освещенному пламенем костра кругу. Бывают видения во сне, когда от преследования жуткой твари приходится взлетать. Эти яркие сны приходят людям в юном возрасте, но со времени вступления во взрослую жизнь у многих исчезают. Циклопитеки не были исключением из этого эволюционного правила, ведь и у них, и у людей были общие предки, которые в незапамятные времена жили в теплых морях и океанах, спасаясь от громадных хищных рыб методом полета в толще воды. Силуэт жуткого чудовища из страшных снов появился на границе света и тьмы. Сковывающий ледяным страхом все живое, рев монстра давно разбудил отца, дрожащими пальцами лихорадочно пытавшегося связать воедино три наступательные гранаты –